Всем привет, здравствуйте. Это программа «Богатые тоже прячут». Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр, и здесь, на моем канале, мы регулярно встречаемся с Ильей Шумановым, основателем Арктиды и управляющим партнером TreeTrace Investigations. Илья, привет.
Привет, Таня. Привет, дорогие зрители.
У нас сегодня будет удивительный выпуск про то, чего нет, про рейтинг Путина, но он все-таки есть. И сколько за него платят, тоже отличный вопрос. Прежде чем перейдем к изучению сложной вселенной российской социологии, попрошу вас поставить лайк этому видео, готовиться комментировать и не забывайте подписываться на канал Ильи в Телеграме. Все ссылки вы найдете в описании к нашему разговору. Илья. У меня сейчас будет довольно долгий вводный текст, потому что мне кажется, что разговор о российской социологии в 2026 году требует довольно обширного контекста и длинного предуведомления, чего уж там. Где-то, наверное, с 22 года, с начала полномасштабной войны, иностранные журналисты буквально задалбывают вопросом и меня, и я думаю, что, может быть, и тебе тоже периодически припадает. Действительно ли люди в России поддерживают Путина и поддерживают войну? И вот все эти годы я отвечаю одной и той же фразой. Понимаете, дело в том, что в России, по сути, нет социологии, поэтому измерить общественное мнение не представляется возможным. Во всяком случае, измерить его в классическом стиле с образцово-показательной методологией. Вот. Ну и дальше начинаются долгие охи-ахи, а что же делать, и как мы узнаем, что происходит в России? Никак. Об этом и другом читайте в книге «Никак». Но, наверное, будет нечестно говорить, что совсем никакой социологии в России нет, потому что есть и продолжают работать и Левада-центр, и фонд «Общественное мнение». Ну а главный, паркетный, так сказать, парадный кремлевский вариант социологии, придворный буквально, это, конечно, ВЦИОМ, Всероссийский центр изучения общественного мнения. Верно же?
Да, а ВЦИОМ это, по сути, является, наверное, ключевым социологическим таким институтом внутри России. Без него не обходится ни одно большое исследование. Фактически государство именно через него транслирует гражданам о том, какой рейтинг одобрения у Владимира Путина. Через него действует администрация президента. И формально ВЦИОМ является государственным предприятием, потому что это акционерное общество, учрежденное государством. По сути, я думаю, что он задумывался как некий институт, который изначально должен был быть и функционировать в некоторой независимости от государства, просто быть термометром, измерять общественное мнение, но в реальности фактически стал проводником политики Кремля и каким-то образом продолжает, наверное, те нарративы, которые в Кремле придумываются.
Небольшая предыстория, которая для меня во многом личная, и тут, наверное, надо сделать дисклеймер, что я по образованию социолог, и мне грустно наблюдать за тем, что происходило с ВЦИОМом. Дело в том, что ВЦИОМ долгое время возглавлял Юрий Александрович Левада, но в какой-то момент, кстати, довольно быстрый момент наступил этот в путинской России, когда Леваду буквально уволили. Собственно, так появился Левада-центр. А вот во главе ВЦИОМа поставили Валерия Федорова. И так начинается новая жизнь этого государственного социологического института. И с этого момента, собственно, становится все особенно интересно. Потому что довольно быстро в Кремле сообразили, что вот эти самые социологи, что-то они вечно считают не то, не так, неправильно. Мы сейчас быстренько расскажем, как это должно выглядеть, как правильно формулировать вопросы, как правильно предлагать варианты ответов, как считать коэффициенты и прочее, прочее. И Валерий Федоров, собственно, стал проводником именно такого подхода к замерам социологическим. Более того, политические и электоральные исследования, они в какой-то момент тоже стали жестко контролируемы и там условно, например, признанные врагами человечества Левада-центр не имеет права проводить электоральные исследования. В то время как вот в ЦИОМе могут делать все, что захотят, ну, вернее так, могут делать все, что захотят в Кремле и администрации президента. Как вы уже поняли, у меня есть некоторое предубеждение к ВЦИОМу, но мы здесь не очень про политологию с Ильей, все-таки у нас тут программа про коррупцию, непотизм, про какие-то схемочки, про санкции и прочее, прочее, поэтому я попытаюсь свою эмоционально политологически аналитическую часть куда-то спрятать и спрошу, может быть, на самом деле зря я так плохо отношусь к ВЦИОМу. Возможно, на самом деле там работают чистейшие люди. Может быть, они вообще, не знаю, там на волонтерских началах считают то, чего нету. И это звучит как рейтинг Путина где-то там в космосе.
Давай посмотрим сначала на цифры. Всегда считать цифры очень интересно. По итогам прошлого года выручка ВЦИОМа составила порядка 800 миллионов рублей. Прибыль гораздо меньше, чуть меньше 30 миллионов рублей. Но важно, что эти 800 миллионов рублей – это достаточно большая куча денег для небольшой команды ВЦИОМа. И сама, разумеется, команда ВЦИОМа все эти деньги не осваивает, несмотря на то, что команда ВЦИОМа активно участвует в получении государственных контрактов. И за все время существования этой организации, ну, по крайней мере, там, насколько я понимаю, с 2011-2012 года считаются эти цифры, более 2 миллиардов рублей они получили в качестве поставщика, и примерно на такую же сумму заключили контракты в качестве заказчика. То есть они у кого-то получали, и значит, эти контракты у государственных учреждений, государственных органов, и, соответственно, передавали эти деньги другим исследовательским центрам, либо тратили их на свои нужды. Вот. Сумма приличная, на этой сумме можно было бы озолотиться. Ну вот важно, что практически все госзакупки, где ВЦИОМ выступал в качестве заказчика, они все проводились с единственным поставщиком без конкурса. То есть фактически, значит, ВЦИОМ отдавал эти деньги тем компаниям, которых сам выбрал, без реальной какой-то конкурентной процедуры, то есть по максимальной стоимости. Были еще у них закупки с очень интересной формулировкой: закупка на основе устойчивых хозяйственных связей. Это значит, что мы раньше с ними заключали и сегодня заключим такой контракт. Разумеется, это почва для коррупции, с учетом того, что мы понимаем, что ВЦИОМ – это государственная организация, государственная компания, и это значит, что она может получать субсидии от государства, она может получать государственную поддержку на законных основаниях. Вот отдельно говорю, что есть аналогичные ВЦИОМу общественные организации, типа, например, фонд изучения общественного мнения Ослона, да, например, который формально является независимым, несмотря на то, что как бы активно участвует в государственных социологических опросах, других проектах, которые связаны с общественным мнением, но как бы это формально независимо, а в целом от него отличается тем, что это государственное предприятие. Это картинка про текущие деньги. А если посмотреть на предыдущую историю, не мы же первые пришли к ВЦИОМу и решили посмотреть на этих замечательных людей. И хочу сказать, что в 2009 году в издании The New Times журналистка Наталья Марарь, она публиковала расследование про ВЦИОМ и тогда очень подробно описала про связь между администрацией президента и ВЦИОМом. Понятно, 2009 год, не очень тогда как бы это все было понятно, как это организовано, вернее, было понятно, но не все об этом знали. И замначальника управления внутренней политики администрации президента Алексей Чесноков, а эту фамилию мы еще раз услышим или не один раз услышим в сегодняшней передаче, Он лично согласовывал с ВЦИОМом все вопросы анкет для еженедельных всероссийских экспресс-опросов. Понятно, что не просто государство в лице как бы заказчика приходило к ВЦИОМу и говорит, приведите нам такой-то запрос, но еще и согласовывало фактически анкеты, да, вместе с директором этой компании, которую зовут Валерий Федоров. И на тот момент как раз The New Times ссылались на внутреннюю финансовую отчетность, и что очень как бы поразило на тот момент, что все социологические услуги, которые они заказывали, все деньги, которые они получали за них, они потом выводились в офшорные юрисдикции. И часть денег от ВЦИОМа ушла компании Ritzel Ventures Incorporated из британских Виргинских островов. Казалось бы, государственная компания и офшор, и социологические услуги. Нет, часть денег все-таки выводились за периметр ВЦИОМа. И тогда, конечно же, это была, конечно, сенсация большая. После этого расследования чуть позже утечка произошла офшорных регистратов OffshoreLeaks, которая подтвердила эти данные, вот, и на тот момент, собственно, это был, конечно, сенсация, что российские, всероссийские центры исследования общественного мнения тут еще какие-то операции с офшорными юрисдикциями делает. Вот, и очень хорошая история. Еще одну историю напомню, которая, прям, мне кажется, очень в кассу. И до недавнего времени в России существовало такое издание, как «Собеседник», и не так давно, буквально на прошлой неделе, арестовали бывшего главного редактора этого издания Олега Ралдугина, который работал в «Новой газете» в Москве и делал расследование. Вот сейчас он, насколько понимаю, в следственном изоляторе находится. И «Собеседник» в 2017 году делал анализ закупок ВЦИОМа. И на тот момент это было тоже очень интересное расследование. Почему? Потому что ВЦИОМ не просто как бы получал государственные деньги, он еще и выступал конкурентом для частных организаций и по факту выдавливал частную социологию как бы с российского рынка, и частные социологические компании, которые в России работали, ну, как бы им невозможно было конкурировать с такой большой машиной, которая работает в том числе при поддержке Кремля. И в 2017 году ВЦИОМ, например, выиграл один аукцион на проведение социологических исследований, значит, в Ростовской области, насколько я понимаю. И он конкурировал с организацией, которая называлась ДОН, это местное агентство социологическое, и ВЦИОМ предложил 5 миллионов рублей, ДОН предложил 1,5 миллиона рублей, и победителем стал ВЦИОМ, неожиданно, да. И важно, что ВЦИОМ заключил, значит, контракт, аналогичный контракт с ДОНом, чтобы они проводили это исследование уже за 2,5 миллиона рублей. То есть логики в присутствии ВЦИОМа на рынке российской социологической, как бы, социологических исследований практически никакого не было, но фактически он выдавливал и не давал частным подрядчикам как бы существовать, просто перепродавая им контракты подороже, с завышенными стоимостями, зарабатывая в том числе на это. То есть фактически захват этого рынка со стороны государственных социологических компаний, в частности ВЦИОМ. Вот. И про госконтракты, мне кажется, стоит отдельно поговорить, потому что это тот индикатор, который, ну, всегда просвечивает коррупцию и хорошо выявляет, наверное, такой power map, дает, кто является выгодоприобретателем от деятельности той или иной компании.
Ты знаешь, вот когда мы говорим про Всероссийский центр изучения общественного мнения, у тебя, ну вот все равно, вот хоть ты убейся, но ты понимаешь, что это госзаказ в плохом смысле. Да? То есть вот может быть госзаказ в хорошем смысле, когда государство хочет что-то сделать для граждан и объявляет какой-то конкурс, и там можно поучаствовать, и появится, не знаю, что-то полезное. Да? Так должно быть, наверное, в идеале. А тут есть заказ, и как будто бы там есть заранее написанный ответ, типа, чуваки, нам надо, чтобы вы посчитали вот так. И, значит, можете считать рейтинги, можете одобрение уровень считать, можете спрашивать там, как кто к кому относится, но в целом это как будто бы обслуживание в плохом, опять же, смысле. Что нам говорит история госзаказов?
Ты права с точки зрения того, что ну, тебе как социологу виднее. Почему? Потому что есть формирующие опросы, да, которые правильно заданы людям, и люди не могут на них ответить по-другому. Закрытые перечни этих вопросов, либо так называемая спираль молчания, да, когда люди в условиях там, авторитарного или тоталитарного режима дают свои ответы социально одобряемым в каком-то формате. Да. Значит, начнем с того, что в принципе рынок государственных заказов в социологии, он достаточно понятен, и он связан как раз-таки либо с государственными структурами, про которые мы, собственно, говорили, это ВЦИОМ, и вторая компания большая, которая есть, это как раз ФОМ. Она, несмотря на то, что не государственная формально, но как бы де-факто уже является апроприированным государством. Сам ВЦИОМ, как я уже говорил, получил порядка 2,5 миллиардов, а его фонд, это отдельная структура, порядка 1 миллиарда. Вот. Сумма большая, внушительная. Вот. Значит, у ФОМа, если мы сравниваем, это примерно в 2 раза меньше, это примерно у них 2,5 миллиарда рублей, да, то есть это как бы сумма чуть-чуть ниже, они на втором месте работают, но важно про ФОМ сказать, что ну, он также начал вести деятельность как бы в свободной России в 92-м году, и фактически известность получил в 96-м году, когда стал базовой социологической организацией избирательного штаба Бориса Николаевича Ельцина на президентских выборах. И уже в 2000 году директор входил в состав избирательного штаба Путина. Да, и сейчас Аслон является членом общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации. Наверное, это тоже уже говорит, наверное, о его позиции и о месте социологии, да, в России. Ну и третье место – это компании известного чиновника в прошлом, начальника управления внутренней политики администрации президента, который является основателем фонда развития гражданского общества Константина Костина. И вот, собственно, его как бы структуры получают достаточно большие деньги, порядка 1 миллиарда рублей. Ну, конечно же, там он не один работает, там известна очень его супруга Ольга Николаевна Костина, бывший политконсультант Михаила Ходорковского и позже мэра Москвы. Ну, фактически, как бы, это как бы третье место, и, наверное, на этом можно было бы остановиться. Два других социолога или социологические группы, это четвертое место, такой региональный узел, региональный хаб социолога Евгения Михайленко, который сотрудничает с ЦИОМом и с «Единой России». А вот он работал в администрации президента, как и Костин, возглавлял департамент, который социологией занимался у них. Вот. Ну и по факту работал с Александром Харичем, который давний соратник Кириенко и который входит сейчас в совет директоров ВЦИОМа. Вот. Ну, есть более бюджетные как бы организации, региональные, нижегородские, например, там нижегородские социологические организации. Но как бы это совокупностью весь рынок. То есть мы видим, это миллиарды рублей. Про ВЦИОМ надо говорить, что куда дальше эти деньги уходят, и, соответственно, с кем они конкурируют. И здесь важно сказать, что для Валерия Федорова, как директора этой организации, насколько я понял, как бы вот эти государственные закупки, было критически важно поддержать два как бы направления, два блока, чтобы деньги не выходили из периметра организации или людей, которые связаны с организацией. И если уходили, то доверенным людям, с которыми можно было бы как-то делиться, которые активно участвовали в такой государственной социологии, придворной социологии, как ты называла. И часть социологии заказывалась у компаний, которые возглавлялись или были учреждены сотрудниками самого ВЦИОМа. Компания iForce Rus возглавлялась директором по развитию ВЦИОМа Максимом Муселем, и она получила более 100 миллионов рублей государственных контрактов. Нынешний директор ВЦИОМа по развитию партнерской сети Снежана Евсеева, она тоже возглавляла агентство исследований в сфере недвижимости и строительства, и от ВЦИОМа она получила тоже 14 контрактов на десятки миллионов рублей. Директор по управлению персоналом ВЦИОМ Мария Червонцева, собственно, получала государственные контракты на 18 миллионов рублей. То есть всем сестрам по серьгам и все сотрудники, ну не все, а какое-то количество директоров, сотрудников, топ-менеджеров ВЦИОМа от самого же, значит, ВЦИОМа получали государственные контракты. Что, мне кажется, как бы, ну, наверное, формирует конфликт интересов. Но это еще не все. Странно, но супруга Валерия Валерьевича Федорова также активно участвовала в социологической деятельности. Зовут ее Савченко Сабина Михайловна. И, готовясь к нашей передаче, я посмотрел закупки. Сейчас они, понятно, уже не публикуются, их трудно найти в открытом доступе полностью. Но важно, что она и ее сестра Алла Михайловна Савченко, они были учредителями нескольких компаний, которые активно работали с ВЦИОМом и получали эти госконтракты. В частности, значит, супруга была учредителем акционерного общества Национального агентства финансовых исследований, вот, и как бы эта компания получила от самого ВЦИОМа денежные средства. Дальше, супруга была директором фонда национальной энергетической безопасности, участником этого фонда, простите, не директором, а участником фонда энергетической безопасности. И эта компания получала государственные контракты от администрации президента, а директор фонда, фактически лицо, нанятое супругой Федорова, получал государственные контракты от ВЦИОМа. То есть переплетенная связь родственников и ВЦИОМов уже ее просто не разорвать. Бывших топ-менеджеров и действующих топ-менеджеров ВЦИОМа тоже не разорвать. Они все получали и все кормились либо от администрации президента, либо от самого ВЦИОМа. Конечно, конфликт еще интересов вообще вот такой прям красным флагом махает нам отсюда. Ну, как бы понятно, что это все миллионы денег где-то должны были осесть. Вот.
Слушай, еще поищем миллионы. Просто я, знаешь, у нас же с тобой прошлый разговор был про клан Патрушевых. И я тогда шутила, что нам нужна какая-то большая схема, где мы будем вот эти вот все стрелочки рисовать, кто где как с кем связан, какую отрасль контролирует. Но здесь, я думаю, тоже похоже, у ВЦИОМа можно тоже такую схему представить, чтобы понять, насколько люди живут в парадигме «все в дом, все в семью». Молодцы, чего? Удобно.
Да, и, ну, как бы, тут два момента есть. Мы можем посмотреть на как бы, собиратель, ну, как любое предприятие государственное, в нем должен быть совет директоров. И этот совет директоров у ВЦИОМа очень иллюстративный и очень хорошо показывает, где место этой организации вообще в системе российской власти, обслуживания российской власти.
Давай, сейчас, вангую, будет кто-то смотрящий от силовиков.
От силовиков напрямую нету человека, но есть связанные с ними люди. Вот, начнем с политической крыши, потому что это все-таки, ну, силовики силовиками, а как бы в целом для кого? Ну, это социологические опросы, они нужны для того, чтобы формировать общественное мнение и управлять этим общественным мнением. И там неожиданно Александр Харичев. Он является председателем совета директоров ВЦИОМа. Это, ну, главное лицо, по факту, человек, который контролирует Валерия Федорова. А вот, он начальник управления администрации президента, как раз он курирует управление по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов вот, в администрации президента. Ну, то есть это его главный инструмент и главный рычаг, то, что он может отдать на аутсорс, это непосредственно работа с ВЦИОМом и с Федоровым. Сам Федоров, генеральный директор, про него я предлагаю чуть позже поговорить. Вот, известный нам, про этого человека мы обходили всегда стороной, это Фадеев Валерий Александрович, советник президента Российской Федерации, как раз тот, кто занимается, простите, развитием гражданского общества в России. Он возглавляет этот совет по развитию гражданского общества. Про него мы отдельно как бы не делали, никогда не говорили. Предлагаю, можно посмотреть, кто у нас курирует администрацию президента гражданского общества и кто, вот, кто на этом зарабатывает. Ну вот он есть. И есть как бы чиновник, который от Росимущества, это Вершинин Андрей Юрьевич, он начальник управления отраслевых организаций и зарубежной собственной Росимущества, то есть он по должности занимает эту должность, потому что Росимущество является акционером, вот, и фактически в ЦИОМ как бы пригласил начальника управления просто посидеть в своем совете директоров. Но есть два персонажа, которые, мне кажется, очень интересны. Это, значит, Варварин Александр Викторович. Он аффилирован, ну или связан, занимает позицию вице-президента и управляющего директора правового регулирования РСПП, Российского союза промышленников и предпринимателей. И второй человек – это Лазарев Денис Викторович. Этот человек вообще как бы непонятно откуда взялся, но сейчас посмотрим на них двоих. Значит, Варварин. РСПП, понятно, что бизнесу всегда интересно, и, возможно, как раз представитель от бизнеса, от Российского совета промышленников предпринимателей, логично было бы подключить, но важно, что Варварин еще и входит в крупные государственные компании, в советы директоров. Например, он входил в совет директоров НИИПнефть, это дочерняя организация Роснефти, вот, и, ну, как бы очень странный такой товарищ с точки зрения того, ну, где Роснефть, где социология. И в ходе совета директоров Россетей, тоже российская крупная государственная компания, то есть человек, ну, доверенное лицо для российской власти, для государственного менеджмента, понятное, и вот его ставят еще в дополнительно контролировать в эту всю историю. Необычно, но вот такой вот персонаж есть. Связи с силовиками особо сильно его не вижу, но есть связь, ну, скажем так, с государственными компаниями, с РСПП и вот с этим контром. И Денис Лазарев – это профессиональный директор. Такая есть функция у Росимущества, такие люди есть, которых назначают, ставят на те или иные должности в коммерческих организациях, особенно когда их национализирует государство. Он поработал в Олимпийском комитете, работал в агентстве по туризму, не сильно большое, как бы у него там такой профессиональный, вернее, разный профессиональный трек, не сильно много везде он задерживался, но в настоящий момент он работает директором по коммуникациям ПАО «Форвард Энерго». И это компания, которая была изъята фактически у финской компании «Фортум» и передана, ну, как бы, Росимущество. Но реальный контроль над этой компанией получили выходцы из Роснефти. Опять у нас Роснефть вылазит, и фактически Форвард Энерго находится в контуре Роснефти как отдельная организация, директор по коммуникациям этой организации, безусловно, тем или иным образом связан. Дополнительно скажу, что вот текущий директор Форвард Энерго буквально на днях стал вице-президентом Роснефти. То есть это прям очень связанные с друг с другом структуры. Итого, можем сказать, что, ну, минимум два человека вот из этой всей команды, помимо государственных служащих, государственных директоров, которые у нас здесь есть, это тем или иным образом люди, связанные, так называемые независимые, да, представители, они связаны с Роснефтью. Необычно, я бы никогда в жизни бы не подумал, что у Игоря Ивановича Сечина такие большие усы, да, вот, которые вот тянутся прямо вот к ВЦИОМу.
Я бы этому дяде с большими ушами, как говорилось в нашем любимом мультфильме про Простоквашино. Слушай, а я правильно понимаю, что, ну, как бы, вот это вот все в дом, все в семью, оно, ну, как бы, с одной стороны, есть конфликтище интересов, как ты это деликатно сформулировал. А с другой стороны, мы говорим все-таки не о, там, не знаю, миллиардах наворованных, а скорее на такой хороший, уверенный заработок, который оседает вот внутри одной теплой компании.
Одной теплой семьи. Давай про семью поговорим.
Да, одной теплой семьи.
Семья. Ну, Валерий Федоров, человек известный, даже когда-то слыл таким человеком, который либеральные какие-то взгляды даже выражал. Вот, видимо, это было не очень долго. Что можно сказать про него? Что он сам любит путешествовать. Согласно данным о пересечении границы с 2014 года, он посетил 38 стран. Такая вот лягушка-путешественница у нас он. Вот. Не так давно, в марте, значит, в конце марта, начале апреля, со своей супругой и дочерью летал в Пхукет, где потратил 2,2 миллиона рублей, вот, на вилле с собственным бассейном, несколькими спальнями, видом на море, очень хорошее, наверное, место, где он отдыхал. Стоимость поездки 2,2 миллиона рублей за неделю. Может позволить себе вот такие вот поездки. Ему принадлежит квартиры, достаточно дорогие, до недавнего времени квартиры на Пречистенке, так называемой «Золотой миле», где стоимость квартир начинается от 100 миллионов рублей. Вот еще одно помещение, скорее всего, тоже квартира, находится на переулок Первый Смоленский, порядка 120 миллионов рублей. Был домик под Нарфоминском, мы его обсчитали порядка 50-60 миллионов рублей. Ну и достаточно большой гараж. За несколько лет у него в гараже побывали Мазерати, Гран-Туризмо, Ауди, Ягуар, Порш, Мерседес. То есть человек любит хорошую, дорогую жизнь. И на депозитах Валерий Валерьевич скопил, ну, наверное, порядка 50-60 миллионов рублей. Денежки не сильно большие по меркам времена, по нынешним временам. Ну вот, если, думаю, собрать все вот это хозяйство вместе со хозяйством супруги, ну, полмиллиарда, наверное, у них наберется. Сумма не сильно большая, но с учетом и выручки нашей компании в Сомовской, да, ну, как бы, наверное, столько и можно, наверное, было как-то в норку унести в свою. Поэтому миллиардером мы его не можем назвать, да, но мультимиллионером точно.
Оправдан. Нет, нет, не оправдан. Но хотя бы мы его теперь откалибровали немного, потому что у нас все-таки довольно широкий диапазон персонажей в программе «Богатые тоже прячут», и все познается в сравнении, да, то есть одна история, как там клан Патрушевых, какие объемы гребет. Ну, у Федоров вот он такой скромный воришка. Вот, ну, скажи мне, пожалуйста, во всей этой истории для нашей с тобой программы, что самое важное, потому что как бы политически, политологически я понимаю, что по сути это сервис, обслуживающий персонал, который пытается манипулировать и довольно успешно, а параллельно рисует совершенно нереальную картинку, которую транслируют, значит, и внутри страны, и вовне. С точки зрения программы «Богатые тоже прячут», что мы здесь видим? Постанови, Илья.
Ну, мы видим, что как бы человек, ну, я про директора фонда, наверное, скажу, он находится не как бы в изоляции, он находится в окружении людей. Эти люди, понятно, это администрация президента, это Росимущество, это представители бизнеса, связанные с крупным бизнесом, в том числе и с Роснефтью. Да? И в этой среде как-то ему надо существовать и обслуживать интересы российских властей, российского крупного государственного капитализма. И одновременно с этим хочется жить, хочется покупать новые квартиры, вот, летать на Пхукет со своей семьей, и на это требуются деньги. Поэтому деньги выкачиваются через ВЦИОМ, через вот дружественные структуры, которые у него есть. И я могу просто сказать, что, как бы, например, человека, которого я упомянул как бывшего замначальника управления по внутренней политике администрации президента Чеснокова. Это как бы человек достаточно известный на российском политическом небосклоне, такой известный политолог. В том или ином виде как бы он пересекается с Федором и семьей Федорова по другим некоммерческим организациям, которые тоже выполняют заказы Кремля. То есть я бы сказал, что если ты один раз вошел вот в эту воду, выйти из нее уже практически невозможно. То есть выйти из обслуживания вот этого комфортной среды работы с Кремлем, наличие большого количества государственных денег, никто эти вещи отпускать от себя не будет. Это просто, мне кажется, может превратить любую отрасль абсолютно, без исключения, полностью как бы зависимую от денег государства. И когда это касается таких чувствительных отраслей, как социологические исследования, как общественное мнение, исследование общественного мнения, разумеется, государственного сектора вот в этом направлении быть не должно, и иначе это превращается в какую-то кормушку для нескольких семей, людей, которые там работают, зарабатывают, неплохо живут, но при этом ну, происходит полнейшее оболванивание людей. И в 2018 году, или не 18, чуть позже, издание «Проект» писало большое такое расследование, большой материал о провальных периодах рейтинга Владимира Путина и о том, как можно и какие способы Кремль придумал для того, чтобы подправить картинку. И вот эти формирующие опросы, где респондент не может сам назвать свои варианты, где есть правильные вопросы или законное окормление этих вопросов, которые, да, ты ответ правильный предоставил спрашиваемому, да, или использование телефонных опросов, конечно же, они очень сильно меняют картинку, и когда эти цифры одобрения появляются, Таня, вопросы и к тебе, и ко мне со стороны как раз-таки особенно западных журналистов или каких-то исследователей, чиновников, депутатов, а так ли как бы высока поддержка Владимира Путина. И мне кажется, что из этой поддержки сделали большой культ. И в том числе те люди, про которых мы сегодня с тобой говорили в передаче.
Спасибо большое, это Илья Шуманов, в программе «Богатые тоже прячут». Вас, дорогие друзья, если готовы, прошу рассказать в комментариях, попадали ли вы когда-нибудь на социологические опросы, о чем спрашивали, пытались ли вами манипулировать. Как вы отвечали, можете не рассказывать. Просто интересно, сталкивались ли вы вообще с ВЦИОМом когда-нибудь в своей жизни. Спасибо большое. Напоминаю про лайки и подписки. И увидимся через неделю.
Спасибо, что досмотрели до конца. И еще вам может понравиться вот это. Или, может быть, вот это.